Говоря о демократии, как правило, подразумевают режим коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход. Современное общество имеет равные права при разных возможностях и управляется большинством. Не так ли?
Интересная черта этой страны в том, что нам говорят, что у нас есть свобода выбора. Важный момент, что это свобода ограниченного выбора. Две политические партии, по сути две. Крупные медиакомпании, 5-6 максимум. То, что важно, становится меньше альтернатив. Газет в этом городе сколько? Было 3-4, сейчас одна или две. И ими владеют одни и те же люди, и они же владеют радиостанцией, телестудией. Но карамелек 32 разных вкуса. Мороженое, вещи, которые не важны. В неважных вещах выбор огромен.
Поскольку сила всегда на стороне подчиненных, то правителям ничего не остается, как поддерживать их убеждениями. А значит, убеждения играют главную роль в любом государстве. И установка эта распространяется как на самые деспотичные и военные государства, так и на самые свободные и народные. И фактически, в тех самых свободных и народных, когда силу не применить, получают развитие более изощренные методы достижения согласия, конструирования согласия, индустрия связей с общественностью и так далее.
Современный человек полностью инфантилен. Он не нуждается в обретении понимания внешнего мира. Этот мир существует для таких людей только как источник удовольствия или как предмет отрицания. Уолтер Липман, журналист и советник Рузвельта. Данный рассказ, в общем-то, будет посвящен деятельности этого человека и Эдварда Бернейса. Оба внесли самый большой вклад, скажем так, в осмысление интеллектуального инструментария манипулирования обществом. Цель фильма, на самом деле, показать способ управления общественным сознанием и основной механизм манипуляции обществом, который построен на очень простом эффекте – эффекте подражания. Уолтер Липман считал, что большинство граждан являются, цитата, «детьми или варварами по уровню интеллектуального развития», и поэтому их должны направлять эксперты, подобные ему самому. Личные свободы, хорошие сами по себе, все-таки должны быть подчинены, помимо прочего, порядку. Именно так об этом пишет Джон Голдберг в книге о либеральном фашизме. Я бы добавил еще одну цитату. «Мы отвергаем государственный авторитаризм или всеобщую регламентацию, однако желаем действовать по письменному или устному внушению. Инженерия согласия выступает сутью демократического процесса. Свободы убеждать или внушать, ведь то, что делает возможным инженерию согласия, это свобода слова, прессы, петиций и собраний, включено в число прав Конституции США, оберегаемых наиболее тщательно. Средний американец имеет за своими плечами всего лишь 6 классов школьного образования. Перед лицом будущих кризисов и предстоящих в их связи решений, зачастую у лидера нет времени ждать, пока все придут к общему пониманию. В некоторых случаях демократические лидеры должны посредством инженерии согласия склонить общественность к принятию конструктивных целей и ценностей. Эдвард Бернейс, «Инженерия согласия». Но это, собственно, вот и все, что нужно знать о демократии. Не вижу никакой, на самом деле, принципиальной разницы между тем, заставляете ли вы авторитарно кого-либо что-либо делать, или осуществляете насилие над сознанием человека, понуждая его, в общем-то, выполнять то же самое. Необходимость создания такого фильма обусловлена как раз потребностью раскрыть содержание реальной социальной науки вопреки стереотипам о ней. Это наука социальной инженерии. До 1949 года в США действовала одна научная группа по социальной инженерии, к середине 60-х их насчитывалось уже более 130. Социальную инженерию преподают в университетах США, но не в российских университетах. Я был крайне удивлен, узнав, что структуру предмета социология определило специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, известное как ЮНЕСКО, одним из основателей которой был Джулиан Хаксли, брат небезызвестного Олдоса Хаксли и автор термина «трансгуманизм». Но это тоже от слова «транс», то есть «изменение человека или человечества». Так вот, в 1949 году группа экспертов ЮНЕСКО приняла специальную резолюцию. В ней был дан перечень изучаемых политической и социологической наукой вопросов. Социология изучает, что такое социальное неравенство, расслоение, социальная структура, мобильность и тому подобное. Как надо на них воздействовать, чтобы сделать общество стабильным и процветающим. Но я с русского на русский. Чтобы оно, так сказать, приняло социальное неравенство. Кто входит в большие социальные группы, которых касаются вопросы социального расслоения или неравенства, и кто вынесет основной груз общественных перемен? Ну, то есть, вот так определили социальную науку, и здесь бы я вспомнил цитату еще одного социолога, это Бенджамин Кон. «Мы не можем заставить вас думать так или иначе, но мы можем дать вам то, о чем думать». По сути, вся социология сконцентрирована на изучении гражданского общества, демократии и тому подобных вещей, хотя в реальности нет ни одного, ни второго. А начинать свое понимание нужно ровно с того же, с чего начинала ЮНЕСКО – с социального неравенства.
Для нашего рассказа непосредственный интерес представляет то, на чем построено влияние на общественные процессы. Начнем с того, что общество неоднородно по возможностям. В 2016 году журнал Forbes сообщил о том, что в руках 1% самых богатых людей сосредоточено состояние, превышающее совокупный капитал оставшейся части населения. Согласно социологическим исследованиям, любое общество делится на три группы. Первую, от 1 до 3%, составляет малочисленная элита, и именно она, по большей части, заинтересована в манипуляции. Правящая элита требует опущения или искажения социальной действительности. Правдивый анализ и обсуждение социального конфликта может лишь усилить сопротивление социальному неравенству. Могущественные в экономическом отношении группы и компании делаются весьма раздражительными, как только объектом внимания становится их эксплуататорская деятельность. Герберт Шиллер – манипуляторы сознанием. Итальянский экономист и социолог Вильфредо Паретто выделял элиту как часть общества, способную его изменять. Главным качеством элиты Паретто считал способность элиты манипулировать обществом в угоду своим интересам, а не способность применять к управляемому большинству насилие признаком ее вырождения. При этом элиту он разделял на непосредственно правящую и работающую в сфере творчества. Вторая группа – это 75-85%. Социально пассивное население, всегда следующее сложившимся стереотипам и политическим настроениям. И третье, в которую в зависимости от страны входит от 10 до 20% населения. Это социально активная часть, главный фактор перехода от стабильности к социальной напряженности. И от 10 до 20% этой группы составляют драйверы, основной двигатель перемен в обществе. Таким образом, неоднородность общества не ограничивается только социальными признаками, и нас больше всего интересуют элита и драйверы, их взаимодействие и составляет основу манипуляций общественным мнением.
Научно обоснованных примеров того, что общество можно манипулировать, их очень много.
В системе принятия решений работает такая вещь, как прайминг. Вот подобно тому, как результатами выборов, поведением избирателей на выборах можно манипулировать при помощи агитации и пропаганды, также и на решение, принимаемое отдельным человеком, можно воздействовать, если предварительно, перед тем, как он будет принимать это решение, возбудить путем какого-нибудь напоминания определенные участки мозга. И, соответственно, потом, если человеку нужно будет выбирать между, там, скажем, справедливостью и эффективностью, если предварительно ему активировать ту область мозга, которая обрабатывает информацию о справедливости, то, соответственно, этот участок мозга будет активнее участвовать в голосовании при принятии решения, и решение с большей вероятностью будет принято именно в пользу справедливости, а не эффективности.
Говоря о манипуляции, стоит упомянуть имя отца современного пиар Эдварда Бернейса, который был двоюродным родственником Фрейда. Его мать была сестрой Фрейда, а отец – братом Фрейдовой жены. Его дочь Анна вспоминала. Он считал, что толпе нельзя доверять в демократии. Она может проголосовать за неправильного человека. Она должна управляться извне. Эдвард Бернейс в некотором смысле пропагандировал деспотизм. Появление на политической арене Бернейса обусловлено втягиванием американского общества в Первую мировую войну. Специально созданная комиссия по информированию общественности должна была, применяя принципы рекламы, подготовить общественное мнение для вступления в нее США. Именно так и появился современный пиар. Слово «пропаганда» было бы плохим словом, потому что оно использовалось немцами. Поэтому я стал искать другой термин и придумал «консул по общественным связям» или «пиар» – Эдвард Бернейс. При поддержке советника президента, журналиста Уолтера Липмана, Бернейс внушил американцам, что они ввязываются в войну с Германией, чтобы принести демократию всей Европе. «Построй демократию, спаси мир!» Под такими девизами Америка шла на войну. В своей работе пиарщики использовали принцип, определенный Уолтером Липманом. Демократическая теория в своей исходной форме никогда всерьез не рассматривала проблему, возникающую в связи с тем, что картины в головах людей не являются механическим отображением окружающего их мира. И поэтому такие картины предлагалось создавать искусственно. Внутренний отдел созданного комитета состоял из 19 подразделений, каждое из которых фокусировалось на определенном типе пропаганды. Отдел новостей рассылал тысячи пресс-релизов, чтобы обеспечить местные выпуски правильными новостями. Также был создан отдел синдицированных статей, чтобы нанимать ведущих писателей для создания романов, рассказов и эссе, описывающих войну в правильном ракурсе. После войны Эдвард Бернейс подтвердил, что его коллеги выдумывали предполагаемые зверства, чтобы спровоцировать общественное возмущение против немцев. Некоторые из жестоких историй, которые циркулировали в течение войны, например, история о ведре, наполненном глазными яблоками, или о 7-летнем мальчике, который сопротивлялся немецким солдатам с деревянным пистолетом, были на самом деле адаптированы из описаний вымышленных злодеяний. Правительственный комитет общественной информации вывалил на ничего не подозревающую американскую публику потоки расчетливой лжи и шовинистических эпитетов, которые демонизировали немцев, сопровождая этот процесс картинками, как немецкие солдаты накалывают на штыки бельгийских детей. Уильям Энгаль, «Боги денег, Уолл-стрит и смерть американского века». Война стала подаваться как сражение не за восстановление империи, а за демократию во всем мире. Силами Бернейса демократия была превращена в новый товар. Пропаганда комитета последовательно обращалась к эмоциям и рисовала президентом США, освободителем народов, основателем нового мира, в котором каждый человек будет свободен. Сопровождая Вильсона на Парижской мирной конференции, Бернейс придумал слоган «Сделать мир безопаснее через демократию». Однажды, наблюдая, как восторженная толпа окружила президента, основатель пиар задался вопросом, а можно ли провести тот же трюк с убеждением толпы в мирное время? Стоит признать, что Бернейс провел колоссальную работу по определению механизмов управления обществом. Он нанимал психологов, которые писали отчеты о том, насколько те или иные товары хороши для здоровья, а потом публиковал их как независимые исследования. Он продвигал нью-йоркскую пьесу о венерических заболеваниях, и чтобы сделать ее более приемлемой, создал фонд по поддержке полового воспитания, дав старт современному так называемому секс-образованию в школах. Эдвард Бернейс писал, что нами управляют, наш ум и вкусы формируют, и наши идеи нам внушают люди, о которых мы никогда не слышали. Он и его соратник Альберт Ласкер ввели в кино product placement как явление. Благодаря им американцы, повторяя за героями фильмов, стали пить по утрам апельсиновый сок, наполняя кошельки заказчиков product placement. Выяснилось, что лишь четверть людей в обычных условиях ведут себя в соответствии с теорией рационального выбора. Большинство мотивируется не только выгодой или страхом, но и социальными нормами. Турчин Петр Валентинович, профессор Коннектикутского университета, основатель направления математического моделирования и статистического анализа исторической динамики. Однако даже более сильные, чем страх, социальные нормы подвержены изменениям. В конце 20-х американская табачная компания Lucky Strike предложила Бернейсу склонить женщин к снятию табу на курение в общественных местах для повышения объемов продаж табака. Бернейс апеллировал к позе курения для фигуры. Верный путь отказаться от избыточного питания – это фрукты, кофе и сигарета. Фрукты закаляют десны и очищают зубы. Кофе стимулирует слюноотделение в ротовой полости и омывает ее. И, наконец, сигареты дезинфицируют рот и успокаивают нервную систему. Подтверждал эту мысль врач Джордж Бухан. Подговоренные им оперные певицы рассказывали, как никотин благотворительно влияет на голос, а врачи заявляли о пользе никотина для здоровья. И вновь, для достижения нужных целей, был использован образ свободы. В набирающем обороты феминистическом обществе это был образ женской свободы. Бернейс попросил несколько моделей и актрис демонстративно закурить на пасхальном параде в Нью-Йорке. Репортеры были заранее предупреждены, что группа активисток зажжет факелы свободы. Так в медийном пространстве появился прецедент, и миллионы женщин, присоединяясь к свободе и независимости, закурили без стеснения, принося прибыли производителям табака. Так был реализован принцип постоянной трансформации социальных норм, описанный вице-президентом Маккайнек Центра Джозефом Овертоном. Через так называемое окно возможностей, когда любая идея обсуждается сначала как экзотика и эпатаж, и далее смещается из радикального в общепринятую позицию, возможно заставлять общество принимать совершенно чуждые ему идеи. Глава, производящий радиоприемники фирмы Филка, нанял Бернейса для увеличения продаж радиоприемников и расширения аудитории. По плану пропагандировалась важность радио как источника новостей, создавался спрос на хорошую музыку, появились радиопередачи и образовательные программы. Организовав выставку-вечеринку в Рокфеллер-Плаза, где дизайнеры оборудовали радиогостиные для высшего класса, он проассоциировал радио с достатком и принадлежностью к высшему сословию. люди стали стремиться сделать радио частью своего дома, как ранее музыкальный инструмент. В середине 30-х он начал продвигать радио как рупор свободы слова. Позже эта идея была успешно перенесена и на национальную телевизионную политику. В целом, влияние на сознание общества было построено на откровенной лжи и обмане. И нельзя забывать, что манипуляция всегда наносит ущерб тем, на кого она направлена, иначе прибегать к ней нет необходимости. Под манипулирование в большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно, а следовательно в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может служить реклама. Герберт Франке «Манипулируемый человек», 1964 год. Повышая популярность дамских журналов, Эдвард Бернейс украсил их снимками кинозвезд, и он же первым соотнес автомобиль с мужской сексуальностью. Заложив основы управления модой, пропагандируя идею, что нужно покупать одежду не по необходимости, а для выражения собственной индивидуальности. На самом деле, иллюзия индивидуальности, выраженная через моду, скрывает основной прием манипуляции, построенный на врожденном конформизме большинства. В 2010 году немецкие приматологи Замбийского заповедника наблюдали возникновение моды у приматов. Самка-шимпанзе Жюли любила вставлять в ухо сережку в виде длинной травинки и носила ее даже во время игр. Аксессуар оценили и другие обезьяны, и спустя время уже 8 из 12 сородичей вставляли себе в уши травинки или веточки. Первыми переняли сын Жюли Джек и его товарищи. Затем веянию последовали некоторые другие взрослые. Тенденция продолжилась даже после смерти иконы стиля. Парадокс в том, что основой моды является не стремление к индивидуальности, а подражание, основными выгодоприобретателями которого являются производители так называемой модной одежды. Специалист по вычислительной нейробиологии Джонатан Тубуль из Парижского колледж де Франс посвятил свое исследование субкультуре хипстеров. Согласно его рассуждениям, хипстеры были запрограммированы всегда делать выбор, противоположный общепринятому, выделяясь зауженными брюками, старомодными очками, длинными челками и рубашками в клетку. Однако со временем эта тенденция перешла в свою противоположность, создав армию похожих друг на друга псевдоиндивидуальностей. В конце 80-х годов комсомольские отряды ловили в вузах и ПТУ неформалов, заставляя их состригать длинные волосы и переодеваться из джинсов-варенок в общепринятую одежду. Но через несколько лет бывшие неформалы уже вовлекались в новое направление моды, состригая волосы и переодеваясь в кожаные куртки и спортивные костюмы. Поначалу люди действительно вполне сознательно следуют за трендом, возникшим в среде так называемых первопроходцев. А вот уже за ними идет основная масса последователей, отпускающих бороду и вязнущих в долгах, чтобы купить статусную тачку. Такое групповое мышление связывают с именем социального психолога Ирвинга Дженниса, который открыл эффект фургона с оркестром – «Bandwagon Effect», или эффект присоединения к большинству. Эффект фургона дополняет так называемый эффект ложного консенсуса, выявленный профессором Стэнфордского университета Лерос в конце 70-х. Во время эксперимента большинство испытуемых выбирали определенный вариант, так как считали, что другие члены группы выберут этот же вариант, что означает склонность человека считать свое поведение типичным. Негласная модель управления обществом построена на совокупности этих эффектов. Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Герберт Шиллер, «Манипуляторы сознания», 1980 год. В медиапространстве действительность формируется стереотипами. К такому выводу приходит Уолтер Липман, при поддержке которого действовал Бернейс. Итак, вот ключ к нашему исследованию. Мы допускаем, что человеческие поступки основываются не на прямом и очевидном знании, а на картинах, которые индивид рисует сам или получает от кого-то другого. Уолтер Липман. Липман подчеркивал, что каждый может выступать в качестве специалиста или эксперта только в каких-то узких областях, но в большинстве жизненных ситуаций человек поставлен перед необходимостью давать ответы на вопросы, в которых он некомпетентен. В таких случаях приходится пользоваться распространенными среди других людей и заимствованными у них заготовками стереотипных формул, объяснений, оценок и так далее. Таким образом, выбор большинства все равно определен меньшинством.
Тео Кампернолли. Наш рефлекторный мозг любит перцептивные стереотипы, шаблоны восприятия. Они помогают нам быстро оценить ситуацию, не дожидаясь ответа от медлительного мыслящего мозга. Однако вы должны знать, что иногда такие перцептивные стереотипы могут вводить в нас в заблуждение и даже представлять опасность. Собственно, на этом эффект управления общественным сознанием и построен. Противостоять этому очень сложно, потому что подражание носит инстинктивный характер, и то самое пресловутое стадное чувство – это чувство инстинктивное и неконтролируемое сознание. Соответственно, если вы берете и контролируете 25% любого общества или сообщества, например, научного, то вы можете легко перетянуть всю его идеологию. Более того, в этих 25% существуют свои 25%. Если вы сначала перетянете их, то вы перетянете и их, и поставите на свою точку зрения. Таким образом, скажем, направлять общественное сознание становится достаточно легко.
Меньшинство обнаружило великолепный способ влияния на большинство. Оказалось, что можно формировать мнение масс таким образом, чтобы направить свежеприобретенные ими силы на строго заданные цели. Пропаганда становится инструментом невидимого правительства. Эдвард Бернейс. Бессознательная склонность человека к принятию чужого мнения и его особенности были продемонстрированы в 1951 году в экспериментах психолога Соломона Аша. Собранным в аудитории студентам демонстрировались карточки с изображениями и задавались вопросы о длине линий на них. Только один студент в группе был реальным участником эксперимента. Все остальные были подставными лицами, отвечавшими ошибочно. Как выяснилось, в 75% случаев реальные участники соглашались с заведомо неверным мнением большинства. По своему мировоззрению человек всегда принадлежит к определенной группировке, и именно к той, в которую входят все социальные элементы, разделяющие тот же, что и он, образ мыслей и действий. Масса людей, приведенная к единому и последовательному способу осмысления реальной действительности, это философский факт, куда более значительный и оригинальный, чем открытие каким-нибудь философским гением новой истины, остающейся достоянием узких групп интеллигенции. Антонио Грамши, «Тюремные тетради». Ученые-когнитивисты Хьюго Мерсье из исследовательского института в Лионе и Дэн Спербер из Центрально-Европейского университета в Будапеште написали книгу «Загадка разума», где высказали смелую мысль, что целью возникновения мышления было не дать человеку стать крайним в коллективе. В США группа социологов провела эксперимент. В приемной поликлинике подставные лица вставали каждый раз, когда звучал сигнал. Перед новой посетительницей, вошедшей в комнату, встал выбор – остаться индивидуальностью или поддаться стадному чувству. Но желание быть как все взяло верх. Подсадные утки выходили из приемной, однако оставшиеся следовали ритуалу. Даже оставшись одна в комнате, героиня продолжила следовать ритуалу. Вошел парень и, удивившись, все же последовал ее примеру. Все вновь прибывшие продолжали вставать после того, как первая посетительница покинула приемную. Ученые объясняют это синхронизацией или законом 5%. Если 5% людей начнут вести себя по-особенному, то оставшиеся синхронизируются с ними. Наблюдая за разными особями животного мира, включая светлячков, пчел, лошадей, еще жреческо-знахарские структуры Египта пришли к выводу, что для всех сообществ характерен так называемый режим автосинхронизации. Это выражается в том, что если 5-10% особей некого сообщества начинают делать что-то одновременно, то в этот режим автоматически переводится все сообщество. Так, случайное синхронное мигание 50 светлячков приводило к тому, что весь фрагмент долины Нила начинал мигать в этом режиме до 30-40 секунд. Очевидно, что зависимость человека от общества является природным фактом, который нельзя отменить, как и в случае пчел и муравьев. Однако в то время, как жизненные процессы муравьев и пчел управляются вплоть до мельчайших деталей их жесткими наследственными инстинктами, типы социального поведения и взаимоотношений человеческих существ сильно варьируются и подвержены изменениям. Альберт Эйнштейн «Почему социализм?». В книге Вадима Хайта «Биология человека» описано явление симпатической индукции. Они могут тихо сидеть на берегу, но стоит одной особи вскрикнуть, как кричать начинают все. Адаптивный смысл симпатической индукции понятен. В некоторых ситуациях, например, при опасности, все особи группы должны одновременно отреагировать определенным одинаковым образом. Вероятно, именно эта программа лежит в основе панических реакций у человека, которые как волна распространяются по анонимной толпе. Были проведены эксперименты с человеческим сообществом, размещенным на стадионе, который оживал по программе, реализуемой 10% рассаженных подсадных уток. Вставал, кричал, аплодировал, а не тем, что в это время происходило на игровом поле. Исходя из этого, стало очевидно, что для эффективного надгосударственного управления не нужны пирамиды и не нужно каждого водить за руку. Достаточно в каждой из стран иметь 5-10% беспрекословно подконтрольных особей, которым можно давать команды через знаковые фигуры. Стивен Слоуман из Браунского университета и Филипп Фернбах из Университета Колорадо отмечают, что с тех времен, когда мы были пещерными охотниками, мы повсеместно полагаемся на чужие знания и умения, что было ключевым этапом нашей эволюции. Одним из условий разделения умственного труда является отсутствие четкой границы между знаниями и убеждениями разных членов группы, пишут они. Таким образом, подавляющее большинство из нас запрограммировано природой повторять за окружающими. Даже мозг ребенка формируется в процессе подражания родителям. И в этом также скрываются основы формирования вложенной программы конформизма и синхронизации внутри общественной группы.
В 1995 году профессора Джакомо Ризолатти и Леонардо Фагасси имплантировали в мозг обезьян микроскопические электроды, чтобы измерять активность клеток головного мозга, отвечающих за управление конечностями. Когда обезьяны брали арахис, датчики регистрировали в их клетках электрическую активность, что было вполне логично. Но однажды ученые забыли отключить одну обезьяну от измерительного прибора и с удивлением обнаружили, что у нее активизировались те же самые двигательные клетки, когда она просто наблюдала за другой обезьяной, потянувшейся за арахисом. Это было похоже на то, как если бы клетки головного мозга, наблюдающие обезьяны, зеркально отражали все то, что происходило в мозгу у двигающейся обезьяны. Эти клетки, отвечающие за движение, активизировались даже в темноте, когда обезьяна просто слышала, как ее подруга берет арахис. Исследователи назвали эти клетки зеркальными нейронами. Это из книги Тео Камперноли, нейропсихиатра и доктора медицины. Книга называется «Мозг освобожденный». Для тех, кому не нравится термин «зеркальные нейроны», цитата от профессора Савельева, также объясняющая причину подражательности или подражательного поведения. «Любые дополнительные затраты мозга младенца вызывают отрицательные эмоции, а снижение энергетических расходов – положительные. Огромную роль в когнитивных запечатлениях играет простейшее поведенческое подражание, о котором говорилось выше. Оно начинается вскоре после рождения и часто продолжается до конца жизни. Персональное воспроизводство подражания гарантировано ленностью мозга, очевидностью биологической выгоды и апробированностью социального успеха». Сергей Савельев, «Морфология сознания», том 1. И дальше хочу подкрепить и продолжить опять цитаты из Тео Камперноли. «С первых дней своей жизни человек демонстрирует мастерство подражания. Это основа его быстрого социального обучения. Теперь мы узнали, что запрограммированы на это самой природой. Если мы видим, как другой человек совершает некие действия, наши нейроны, отвечающие за эти же действия, начинают работать автоматически. Это также помогает нам понять, почему дети буквально с рождения обладают способностью копировать поведение других людей и почему они подражают только существам, в кавычки взято, похожими на них». Все эти научные открытия о головном мозге, доказывающие его сложнейшую сетевую структуру, дали рождение совершенно новой дисциплине – коннектомике. Смысл в том, что большинство рождается и формируется как конформисты, потому что ребенок учится, глядя на своих родителей, и в период активного становления его когнитивных структур он, по сути, им подражает. В результате модель подражание большинство часть людей переносит также и в сознательную жизнь. И как бы строит ее уже на шаблонах. Мыслить шаблонами, ну, то есть повторять всем уже известные мысли. Кстати, автором термина «стереотип», это тоже шаблон, был как раз Уолтер Липман.
В исследовании Альберта Бандура его коллеги работали с группой маленьких детей, которые боялись собак. По 20 минут в день эти дети наблюдали, как 4-летний мальчик с удовольствием играет с собакой. По прошествии 4 дней 67% детей, которые наблюдали за мальчиком, пожелали забраться в манеж с собакой. Через месяц исследователи вновь тестировали малышей на уровень страха. Они обнаружили, что те же дети по-прежнему охотно играли с собакой. Наблюдение за маленьким мальчиком, весело играющим с собакой, уменьшило страх у детей. Они использовали поведение мальчика в качестве модели, чтобы изменить свое поведение. Желание быть как все управляет обществом даже вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения. В эксперименте в одной комнате были собраны люди, которые заполняли анкету, когда из-под двери вдруг повалил дым. Два нанятых актера должны были вести себя так, как будто все в порядке. В итоге только 10% испытуемых покинули комнату или сообщили о дыме. 9 из 10 фактически продолжали работать над анкетой, потирая глаза и отгоняя дым от лица. Вторая программа, пишет Хайтер в книге «Биология человека», — это следование за лидером. Опыты со стайными рыбами показали, что те особи, у которых хирургическим способом были разрушены определенные части головного мозга, начинали двигаться, не обращая внимания на всех остальных особей в стае. Стая же послушно двигалась за ними. То есть спонтанным лидером может стать дефектная особь. PR искусственно делает отобранных дефектных особей лидерами мнений, а уже те, в свою очередь, направляют остальных. Брайан Дэниелс, Дэвид Кракаур и Джессика Флэг из Университета Аризоны в США рассказывают о том, что всего 4-5 провокаторов в стае из 50 макак хватает для того, чтобы полностью дестабилизировать и заставить его вступить в массовую драку. То есть для того, чтобы направлять большинство, необходимо контролировать лишь 10% от его численности. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии система получила в свое распоряжение передовые знания о человеке, как в области физиологии, так и психики. Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам о себе знает. Это означает, что в большинстве случаев система обладает большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами. Ноам Хомский, профессор языкознания в Массачусетском технологическом институте, лингвист, философ, общественный деятель, автор книг и политический аналитик. Говоря о системе, Хомский вполне мог иметь ту элиту общества, которое обладает ресурсом для его пошагового изменения, на каждом этапе которого обществу оставляют все меньше и меньше реального выбора. По сути, Бернейс столетия назад научил элиту эксплуатировать природно заложенное в человеческом сообществе чувство доверия друг к другу. И за прошедшие годы инструментарий этой эксплуатации только совершенствовался. Правила по умолчанию, освобождающие от обязанности выбирать, делают жизнь лучше и свободнее. Таких правил не избежать, без них не обойтись. Они имеют огромное значение. Люди могут соблюдать правила по умолчанию, даже если они им не нравятся. Люди уверены, что если архитекторы выбора предпочли одно правило другому, значит этот выбор и есть самый лучший. Подталкивание. Профессор Ричард Талер, профессор Касс Ричард Санстейн, редактор Bloomberg The New Republic. Суть работы профессоров состоит в том, что политические элиты, которые они называют архитекторами выбора, должны тащить массы твердой рукой к светлому будущему, погрузив избирателей в иллюзии, будто бы от их мнения что-либо зависит. Достигается это путем внедрения в массовое сознание системы правил по умолчанию, что как нельзя лучше показывает отношение к демократии той самой элиты. К сведению, Касс Ричард Санстейн, муж постпреда США при ООН Саманты Пауэр, которую журнал Time включил в список 100 самых влиятельных людей мира 2004 года. В 1939 году, по задумке Бернейса, в центре экспозиции «Всемирная ярмарка» в Нью-Йорке возвели огромный купол, называющийся «Демокрасити». В нем располагался действующий макет города будущего. Простые американцы пришли в восторг, увидев беспроводные телефоны и кинотеатр в каждом доме. Людям отводилась роль лишь пассивных потребителей той информации, которая будет вести и направлять их по жизни. Впереди была эра телевидения и новой цифровой демократии, где желания и мысли должны программироваться заранее. Продолжение следует.